Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Юрий Евгеньевич.
Ну, вот видите.
Да, давайте мы начнем. Да, с новости вчерашнего дня. Вроде как появилась информация, что на бывшей авиабазе в Беларуси зафиксировали признаки размещения ракетных комплексов «Орешник». Есть снимки, есть информация от военных разведок. Расскажите об этом чуть-чуть подробнее.
Есть такая информация, и есть независимые исследователи, абсолютно гражданские, американские исследователи, которые, в общем, внимательно просмотрели спутниковые снимки и пришли к выводу о том, что на авиабазе недалеко от белорусского города Кричев действительно идет подготовка к размещению, ну, судя по всему, одной бригады орешников. Бригада, значит, для такого рода вооружений. В общем, это, как я понимаю, три пусковых установки. Но этого достаточно для того, чтобы сформировать вот такую часть. Значит, тут бросается в глаза несколько моментов, я должен сказать. Во-первых, город Кричев и авиабаза, которая рядом с ним находится, располагается, ну, буквально в десятки километров от, может быть, не в десятки, но в паре десятков километров от восточной границы Беларуси, от границы Беларуси с Российской Федерацией. Это первое, что вообще говоря, действительно стоит отметить. Почему? Потому что были многочисленные разговоры о том, что с военной точки зрения размещение орешников где-то в Беларуси может, ну, сократить подлетное время, допустим, от с момента старта до момента удара, ну, допустим, по Лиссабону или по какому-нибудь городу на Атлантическом побережье Франции, например, по Бресту, где находится главная военно-морская база Франции. Но видите, какая штука, если разместить эти орешники где-нибудь в соседней Смоленской области и посмотреть, насколько может измениться подлетное время, то мы увидим, что оно практически не меняется. Значит, вот это первое, что бросается в глаза. Это значит, что какого-то стратегического выигрыша от размещения орешников в Беларуси Москва не имеет или не будет иметь. По сравнению, например, с теми возможностями, которые она могла бы иметь, размещая орешники, ну, где-нибудь под Смоленском. А раз так, значит, возникает другой вопрос. А зачем, собственно, орешники передаются или развертываются в Беларуси? Я думаю, что ответ, в общем, не военный. Ответ, ну, скорее, политический. Смысл его заключается в следующем. Для Москвы очень важно привязать, как можно плотнее привязать Беларусь и режим Лукашенко к себе, в том числе и в военной области, и в военно-политической области, тогда как для режима Лукашенко очень важно иметь какую-то, ну, то, что они могут рассматривать как некую страховку на случай, для того, чтобы предотвратить возможные, ну, потенциальные или мерещащиеся им вторжение польских войск или каких-то сил НАТО с территории Польши или, возможно, Литвы в Беларусь, но в том случае, если там начнутся какие-то внутренние процессы, ну, грубо говоря, серьезные беспорядки массовые и антирежимные, антисистемные выступления белорусской оппозиции. Последнее, правда, выглядит достаточно сомнительно, но, тем не менее, определенная паранойя у Лукашенко бесспорно присутствует. Вот теперь тут бросается в глаза еще один момент, о котором нельзя не сказать, а именно некий флирт, который Вашингтон, Белый дом, администрация Дональда Трампа устраивает или, ну, по сути дела, ведет с режимом Лукашенко. Известно, что санкции снимаются, последние санкции были сняты с Последнее решение было о снятии санкций, было, значит, снятие их за Беларусь-Калия, что очень важно для Беларуси в экономическом отношении, потому как калиевые удобрения, калийные удобрения, прошу прощения, это одна из главных статей экспорта белорусского. Значит, какой смысл вот в этом флирте, ну, для американцев, для Запада? На мой взгляд, достаточно очевидно, это попытка, ну, каким-то образом, не то чтобы оторвать Лукашенко от Москвы, это, в общем, задача, я думаю, даже в Вашингтоне сегодня понимают, что эта задача неразрешима, не имеет какого-то практического решения, но, тем не менее, ослабить Елика, возможно, вот эти связи, имея в виду ключевое стратегическое положение Беларуси в случае, ну, даже я бы не сказал, гипотетической, потенциальной войны в Балтийском регионе. Ну, вот, пожалуй, на этом и по этой теме, по этой проблеме все, что можно сказать сегодня.
Юрий Евгеньевич, а что касается России и фронта, вот вы обратили внимание на особое значение, которое имеет стратегическое значение, которое имеет провал России под Купинском. Вообще Купинск рассматривался долго как такой ключевой пункт давления. Что действительно означает утрата контроля?
Вот вы знаете, очень много российских военных блогеров, в том числе позволяющих себе иногда довольно смелые заявления в адрес российского военного командования, упаси Боже, в адрес политического руководства страны, этого не бывает, почти не бывает, я бы сказал. А вот военное командование является достаточно, в том числе начальник генштаба Герасимов, министр обороны Белоусов, это для некоторых блогеров является, ну, такими более или менее постоянными темами их публикаций. Значит, в чем смысл публикаций, касающихся Купинска? Ну, помимо того, что подтверждается или утверждается мысль о том, что врать нехорошо, вот не научили с детства, значит, российских генералов вот этому простому принципу, не надо врать, они, в общем, врут постоянно, и это не просто в моральном отношении или в каком-то ином таком социальном отношении плохо, но это плохо с военной точки зрения, потому что вранье создает ложную картину того, что происходит на фронте, и, соответственно, решения, которые принимаются, в том числе по сугубо военным вопросам, куда направлять резервы и так далее, в общем, ну, приводят к обратному результату по сравнению с тем, что замышляется. Теперь второй момент, вот мне кажется, гораздо более интересным. Ну, вообще врать нехорошо, но это в любом смысле нехорошо, применительно к любой ситуации. А вот Купинск играл особую роль в российском военном планировании. И если посмотреть на карту, это действительно, в общем, похоже на правду. Дело в том, что, ну вот если обратите, пожалуйста, внимание на вот закрашенный таким зеленым цветом кусочек карты, к западу, к северо-западу от Купинска. Это это зона боев в прошлом, которая, ну, освобождена, если хотите, вооруженными силами Украины. Сейчас там уже российских войск практически нет. Но если там есть какие-то остатки, то они прячутся по подвалам, и там происходит зачистка. Но если посмотреть на эту карту и задаться вопросом, а для чего, собственно, русским понадобилось захватывать Купинск? Вот просто из любви к искусству, ну вот есть город, ну, давайте его захватим. Нет, я думаю, что расчеты были гораздо более серьезными, гораздо более опасными для Украины, а именно захват Купинска и создание плацдарма на западном берегу Оскола, в общем, создавала возможность для движения на юг, из-под Купинска на юг, значит, вдоль, сначала вдоль западного берега Оскола, потом там движение могло развиваться уже по самым разным траекториям, но тем не менее движение в сторону Изюма. И вот этот замысел, который должен был бы быть реализован где-то весной-летом будущего года, представлял действительно очень серьезную опасность для Украины, потому как создавал действительно угрозу для Изюма. А Изюм – это ключевой, действительно ключевой транспортный хаб и стратегический хаб, потому что, взяв Изюм, можно было превратить его в базу для перерезания, для операций, направленных на перерезание коммуникаций, связывающих вот этот самый пояс крепостей от Славянска до Константиновки через Краматорск, и который как кость в горле у российского военного командования и у Владимира Путина лично, который не дает им покоя, и действительно, пока этот пояс крепостей не взят, а непонятно, будет он взят или нет, непонятно, будет ли он отдан или нет. Посмотрим, что будет в воскресенье по поводу, значит, судьбы вот этой части Донецкой области. Но, тем не менее, значит, в стратегическом, военном отношении, в стратегическом отношении взятие движения на Изюм и взятие Изюма могло бы создать очень серьезную угрозу. Теперь, по крайней мере, в обозримое время, после того, как российские войска в Купянске и вокруг него, если не ликвидированы полностью, то оттеснены, теперь такой опасности нет. Вот я бы на это обратил внимание. На это обращают внимание, кстати говоря, и многие российские военные блогеры, когда бьют себя кулаком в грудь и всячески ругают, иногда даже совершенно непроизносимыми в нашей передаче словами, российское военное командование.
Юрий Евгеньевич, мы уже немного говорили про так называемую линию фортификаций, которую построили украинцы. Мы понимаем, что она там состоит из колючей проволоки, различных валов, там, пирамидок и так далее. Но про нее было не так много известно. Вы можете рассказать чуть-чуть поподробнее и про то, где она находится и как она строилась?
Ну, как она строилась? Я думаю, строилась, как строятся все такого рода линии, значит, при помощи экскаваторов или машин, которые называются канавокопателями, по-моему, такие есть даже машины, строилась на протяжении, видимо, последних месяцев, вот на этой карте. Карта была сделана и распространена одним из французских ОСИНТ-аналитиков, Клеманом Маленом, так я, если я могу прочесть его фамилию. Так вот, что интересно. Интересно, что это, да, действительно достаточно мощная линия фортификации. Правда, тут говорить о фортификациях пока трудно, потому что на имеющихся фотографиях, собственно, фортификации нет. Фортификация – это блиндажи, всякого рода опорные пункты, заглубленные в землю или закрытые бетонными колпаками. Пока мы видим противотанковые рвы, значит, окруженные, причем параллельно идет два противотанковых рва. Значит, внизу этих рвов, по дну этих рвов расположены так называемые зубы дракона. Колючая проволока, видимо, спирали Бруно и так далее и тому подобное. Непонятно, есть ли там минные поля. Я думаю, что они неизбежно должны быть. Но, на мой взгляд, пока этих минных полей нет, потому что, собственно, к востоку от этой линии там могут двигаться, каким-то образом передвигаться, естественно, и войска вооруженных сил Украины, и гражданское население. Соответственно, минировать пока рановато. Но в случае приближения российских войск, я думаю, что минные поля будут созданы. Насколько эта линия надежна? Видите, если рассматривать ее как преграду для таких классических операций наступлений, которые были во Второй мировой войне, с танковыми прорывами и так далее, то она, конечно, вот то, что показано на фотографиях, вряд ли выдержит такой массированный танковый удар. Но если речь идет о продвижении каких-то малых штурмовых групп, то она вполне себе надежна, потому что, ну, представьте себе, вот идет там небольшая штурмовая группа, человек 5, доходит до, значит, колючки, до колючей проволоки или спирали Бруно, и начинает что-то там делать, пытаясь через эту проволоку проделать какие-то проходы и так далее. И это прекрасная мишень для беспилотников, для дронов, которые с воздуха, естественно, будут эти группы, ну, уничтожать. Так что вот, на мой взгляд, это примерно такая вот цель у этой линии обороны. А теперь, если посмотреть еще раз на карту, мы увидим, что наиболее такие плотные сгущения находятся к северу от Покровска, что, ну, видим на протяжении от Купинска, вот эта линия Купинск, и вниз дальше на юг в район Константиновки там и так далее, то тут просто двойная линия, ну, два параллельных таких потока. А вот в районе Покровска и к северу от Покровска там эти линии просто, ну, вот очень густо расположены. Это что это значит? Это значит, что именно там в Киеве ожидают попытки наступления российских войск. Ну и, соответственно, там, где ожидается наступление, там оборонные сооружения, вот эти оборонные линии и так далее. Это, кстати, называется линия Донбасс или Новый Донбасс, не знаю, как правильно. Вот такая история. Но это, в общем, свидетельство того, что Украина готовится к продолжению войны. Правильно делает.
Юрий Евгеньевич, а о чем свидетельствует, что один из ближайших соратников Шойгу умер от проблем с сердцем? Но сразу возникает такой вопрос, не связано ли это с чисткой в Минобороны? Ну, может быть, человек очень переживал сильно, но насколько это ключевая фигура вообще в Минобороны?
Да, это один из ключевых персонажей. Это генерал-полковник, бывший заместитель Шойгу, когда в бытность последнего министром обороны. Вот этот самый генерал был начальником, руководителем аппарата Шойгу. Ну, собственно, это канцелярия, это очень важный пост с бюрократической точки зрения, не с оперативной, упаси Боже. Но он контролировал весь документооборот в Министерстве обороны. То есть вот этот контроль давал ему возможность быть в курсе очень многих историй и операций, не военных, а экономических, финансовых, в том числе незаконных, которые совершали люди с Шойгу близкие. Поэтому тут, кстати говоря, возникает, ну, если уж поверить сплетням, которые ходят по московским коридорам власти и по московским военным этим коридорам, по генеральским курилкам, то этот генерал, он очень был расстроен в свое время тем, что его молодая жена, известная телеведущая, она же генерал-лейтенант российской армии, телеведущая канала «Звезда», покинула его и ушла к другому заместителю министра обороны, генералу Тимуру Иванову. И вот что действительно имело место, это дама действительно вот так поменяла мужей, но это ее личное дело, мало ли что. Но
Любовный
проблема в том,
треугольник.
что...
Да,
Что?
помню, мы рассказывали про этот любовный треугольник. Казалось бы, где мы и где такие страсти? Но все-таки Минобороны люди серьезные были на тот момент.
Нет, страсть это, конечно, романтические, слов нет, но понимаете, вот почему-то неприятности у Тимура Иванова, которые закончились судебным приговором и конфискацией имущества, в том числе у его новой жены, начались после того, как вот этот треугольник он начал приобретать какие-то стабильные очертания. И подозревают, что начальник аппарата Министерства обороны, генерал вот этот, он попросту начал сдавать и стучать на людей, которые были близки к Шойгу и к этому Тимуру Иванову и так далее. Так это или нет, ну, поверьте, мы с вами никогда толком не узнаем. Может быть так, а может быть совсем не так, может быть все это, значит, для каких-то телесериалов годится. Но факт остается фактом. Человек, во-первых, очень много знал. Во-вторых, его отношения с другими фигурантами уголовных дел в Министерстве обороны достаточно сложные. Его подозревали вот в таких, значит, доносах. Есть еще один момент. Ему 56 лет. Ну, так, судя по фотографиям, мужчина был достаточно здорового вида. Ну, все бывает. Сердце съесть сердце и сердце. Но, знаете, почему-то всплывают в памяти рассказы Христа Грозева о том, что где-то в подвалах Лубянки созданы уже давно некие токсикологии, ну, некие яды, которые вызывают инфаркты с фатальным исходом, и обнаружить которые через там, несколько часов после летального исхода невозможно. Ну, может быть, это тоже элемент какого-то. Слишком много телесериалов таких криминальных распространилось, а может быть, все действительно так.
Давайте поговорим про корабли Дональда Трампа, так называемый «Золотой флот». Саша, эта фраза устойчивая уже?
Уже золотой флот, все же золотое у Дональда
Флот.
Трампа. Но, Юрий Евгеньевич, конечно, очень эффектно звучит, но что там реально может быть? Что это будет за золотой флот?
Ну, если его построят, тут вопрос в том, на каких верфях его могут строить, хватит ли денег у Соединенных Штатов, даже у Соединенных Штатов. А суть вот в чем. Значит, есть в истории, примерно начиная с начала прошлого века, появилось такое словечко военно-морское «дредноут». Это название так называемого линейного корабля, нового класса, класса линкор, он же линейный корабль, построенный в Великобритании. И с тех пор вот эта мода на строительство сверхтяжелых боевых кораблей, она пошла по всему миру и была, в общем, до Второй мировой войны. Строили такие корабли. А для чего? Эти корабли оснащались, это считалось главной боевой силой военно-морского флота. Они оснащались совершенно чудовищными артиллерийскими орудиями невероятного калибра, 30 сантиметров или 300 миллиметров, даже там больше, 305 были орудия главного калибра. И вот с помощью этих орудий дредноуты должны были топить, ну, соответственно, корабли противника и обстреливать его прибрежные города. Стреляли на расстоянии где-то там 20-30 километров. Однако уже во Второй мировой войне выяснилось, что эти корабли, по сути дела, ну, почти бесполезны. И после Второй мировой войны, ну, особенно в 60-е и 70-е годы, главной боевой силой военно-морского флота стали авианосцы, что действительно и до сих пор это так и есть. Авианосцы – это самый мощный и не просто корабль, не только самый большой, это действительно самые большие по водоизмещению, но совершенно чудовищного водоизмещения, где-то порядка 100 тысяч тонн. Но помимо этого они очень гибкие, вооружены, предназначены для решения самого широкого, очень широкого круга задач при помощи палубной авиации, естественно, которая может топить корабли противника, может наносить удары по береговым объектам на большом расстоянии и так далее и тому подобное. А теперь для того, чтобы обезопасить авианосцы, строились и строятся корабли, ну, в Соединенных Штатах корабли, крейсеры класса Тикендерога, их, правда, уже не строят, и корабли, и эсминцы класса Эрлеберг. И вот появилась такая идея где-то у нынешнего руководства военного министерства Соединенных Штатов, давайте мы построим еще вот корабли класса линкор. Назовем их, Трампу это очень понравилось, Трамп-класс Battleships. Водоизмещением где-то порядка 30-40 тысяч тонн. То есть примерно в 3 раза больше по своим размерам, ну не по размерам, по водоизмещению, чем крейсер класса Тикендерога. И, соответственно, эсминцы Эрлеберг. Вопрос в том, а зачем они нужны? Потому что вся тенденция боевого строительства военно-морского флота Соединенных Штатов заключалась в том, что надо строить эсминцы. Вот эсминцы класса Эрлеберг, которые по своему водоизмещению, ну, примерно уже последние серии, они примерно похожи на Тикендерогу. И по оснащению вооружением и по целому ряду других параметров они гораздо более, ну, даже не гораздо более, но существенно лучше, чем Тикендерога. Они выполняют те задачи, которые должны выполнять. Они обеспечивают охрану противолодочную, противовоздушную и, значит, оснащены вооружением, которое позволяет забивать противокорабельные ракеты и защищают таким образом, ну вот, главную ударную силу, то есть авианосцы. Какую роль будут выполнять вот эти самые новые линкоры класса Трамп, никто толком сказать не может. Но говорят о том, что они будут опять же предназначены для охраны авианосцев. Будут там, в них будет лазерные пушки какие-то, электромагнитные пушки или рельсовые, там и масса всего прочего. Но, во-первых, они чудовищно дорогие по сравнению, скажем, с эсминцами. Вот эсминцы надо строить, и их строят, и будут строить. Вот эти корабли класса Трамп, их, конечно, могут построить, но не очень понятно, в чем их, так сказать, предназначение. Главное, в чем их отличие, ну, такое тактическое отличие по возможностям от эсминцев. Ну, вот такая история. Но Трампу очень нравится. Вот представляете, линкор такой самый большой в мире. Трамп-класс, корабль. Все очень красиво.
Юрий Евгеньевич, давайте одной строкой с вами поговорим. Поступала информация из Киева. Давайте сначала посмотрим на карту. Шахеды направляются в сторону украинской столицы. Вот видно, да, что они летят в ту сторону с разных сторон. И появились первые кадры ударов. Этих шахедов один из них попал в жилой дом в Дарницком районе, и обломки, ну, как упали вниз. Пока что, слава богу, нет информации о том, что кто-то пострадал после этого удара. Надеемся, что никто не пострадал.
Ну, вот приходит вот информация, нам вот ранены 5 человек, 4 госпитализированы. Но, конечно, будут еще подробности приходить, и мы больше будем узнавать об этом.
Но... Сейчас еще, да, что в некоторых районах Киева пропал свет, вода и отопление. Вот эти вот прям досыпятся новости о том, что происходит в украинской столице. И еще одна короткая новость. Давай расскажем про командира РДК. Это уже подтвердил, ну, эта информация подтвердилась. Сегодня ночью во время боевого задания погиб командир русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Мы прямо во время беседы с вами запросили комментарии у РДК. Они пока не готовы комментировать.
Ну, Юрий Евгеньевич, вот все, что, вот эти вот новости, которые пришли, все, что касается Киева, атаки на Киев и вот эта гибель... Похоже ли, что что-то меняется сейчас с российской стороны и с украинской?
Ну, ничего не меняется, потому что эти налеты на Киев, на другие города Украины, где террор перерастает в геноцид, собственно, вот, это уже элемент геноцида, это акты геноцида, это сознательная политика российского руководства, которая, ну, в очередной раз расписалась в том, что они являются военными преступниками. Это первое. Второе, надо понимать, что эти удары проходят в преддверии, я считаю, ключевой встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Ларго, которая намечена на завтра, где Соединенные Штаты и Украина должны выступить с единой точки зрения по поводу регулирования. Ну, так, по крайней мере, предполагается отрегулировать вопросы, связанные, ну, с теми проблемами, которые пока еще не разрешены в отношениях Украины и Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования. А вот со стороны Москвы, по-видимому, этот план очень не нравится Кремлю. Не случайно об этом говорят уже высокопоставленные дипломаты. Но они, правда, говорят всегда очень интересные вещи, которые свидетельствуют о том, что МИД России превратился в своего рода военное министерство, министерство войны. Но это бывает. Так что вот так, это сигнал того, что а мы, в общем, готовы к войне, мы будем продолжать убивать бывший братский народ до тех пор, пока он не приползет к нам. Вот так, надеются, в Кремле на коленях приползет, будет просить. Я думаю, что этого не произойдет.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Видите, вот новости, ночные новости, утренние, немножко нас задержали. Мы, наверное, попросим прощения нашего очередного гостя. А вам говорим огромное спасибо. Выздоравливайте. Зрители заметили, что вы немножко простужены. Надеемся, что к понедельнику все будет хорошо.
Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Да, я тоже надеюсь.
Счастливо.